В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Восьмой день войны. Россия и Украина проводят второй раунд переговоров. Российская экономика продолжает падение.
Иди домой, к себе домой, защищать своих русскоязычных людей, и не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало, около 150 миллионов.
Власти Грузии решили, что готовы внести заявку на ускоренное вступление Грузии в Евросоюз.
Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление – уже часть нашей ежедневной жизни, политическую, экономическую, социальную, во все сферы страны. Активно внедряем европейские нормы и стандарты.
Как санкции и война в Украине повлияют на экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике Абхазия?
Правительство в первую очередь должно защитить те сектора национальной экономики, которые могут выдать продукцию.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Брестской области в Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили о новости со ссылкой на МИД Беларуси. Перед встречей помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приоритетные вопросы для Киева – немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня на тему переговоров сказал следующее.
Я считаю, что там есть пункты. Я не отношусь к формулировкам, которые есть там, как к константе. Я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас ради этих вопросов. Я имею в виду, значит, они справедливы для нашего диалога. Потому что я-то хочу остановить войну. Вопрос формулировок, вопрос баланса наших договоренностей и желаний. Все вообще в жизни зависит от желаний.
Сегодня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены вне зависимости от результатов переговоров в Беловежской пуще. Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву, заявили в Кремле. Макрон после разговора выразил мнение, что Путин намерен захватить всю Украину и ждет, что мир выполнит его условия. Французский лидер призвал российского президента избегать жертв среди гражданского населения и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. По словам помощника Макрона, Путин ответил, что он за, но не взял на себя никаких обязательств. В то же время пресс-служба президента России заявляет, что это Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев и выразил готовность к взаимодействию в этом вопросе. Заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграмме без указания источника корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Эту информацию корреспонденту «Радио Свобода» подтвердили в Кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства. Министерство обороны официального гибель не подтверждала. 47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армии осенью 2021 года. До этого он 3 года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военную академию имени Фрунзе и академию генерального штаба. Он 2 раза участвовал в параде Победы на Красной площади и был награжден 2 орденами мужества, орденом за военные заслуги и медалью за отвагу. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, в Сирии, был награжден за участие в аннексии России Крыма. Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Российский телеканал «Дождь» приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявил генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева. Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзитко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу. Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По ее словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях. 4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект об уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным каналам.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховная Рада Украины приняла закон о принудительном изъятии права собственности России и ее резидентов. Документ предусматривает национализацию имущества и финансов российских юридических лиц на территории Украины. Решение об изъятии собственности будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по запросу правительства. Кроме того, Рада одобрила ряд поправок об ужесточении ответственности за распространение пропаганды государства-агрессора, преступления против национальной безопасности и мародерства. Решение принято на фоне российского вооруженного вторжения. Тем временем в российских городах проходят антивоенные акции протеста. Их участников массово задерживает полиция. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержанных с четверга прошлой недели уже свыше 7 500. Французские таможенники арестовали суперяхту «Аморе Веро», которая предположительно принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину. Об этом сообщил в Твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сёте на Лазурном берегу, но было задержано. 87-метровая яхта раньше называлась «Святая княгиня Ольга», но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов. Задержание и арест суперяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки Евросоюза после начала украинской войны. Участие в якобы мирных антивоенных акциях может быть квалифицировано как участие в деятельности экстремистской организации. Наказание по нему предусматривает до 6 лет тюрьмы, об этом и говорится в заявлении Генпрокуратуры России. Ранее в среду Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от имени оппозиционного политика появилось в его соцсетях.
С новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Беловежской пуще проходит второй раунд переговоров России и Украины. Как отметили ранее представители украинской делегации, главная тема – создание гуманитарных коридоров, а все остальное потом. 8-й день войны в Украине и экономические последствия российского вторжения в материале Владимира Унанянца.
История любит повторения и совпадения. Место проведения второго раунда переговоров между Украиной и Россией весьма символично. Именно в Беловежской пуще лидерами России, Беларуси и Украины были подписаны соглашения, положившие конец Советскому Союзу. Спустя 30 лет независимости представители все тех же трех сторон пытаются договориться о мире. Условия России обозначил глава МИД Сергей Лавров.
Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включить.
Впрочем, украинский коллега Лаврова Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мира любой ценой Киев заключать не намерен.
Киев не пойдет на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ сумели сдержать наступление российской армии, несмотря на массированные обстрелы. И теперь Киев имеет сильную позицию на переговорах. Изменения же тактики российской армии, обстрелы городов, доказали, что Украина успешно противостояла первоначальному плану Москвы заявить о быстрой победе.
Нам немає що втрачати, окрім власної свободи.
Нам нечего терять, кроме собственной свободы, кроме собственного достоинства. Это наше величайшее сокровище. Мы столько пережили. И если кто-то думает, что преодолев все эти тяготы, мы испугаемся, разбежимся или сдадимся, он ничего о нас не знает. Он ничего не знает об Украине, и ему здесь делать нечего. Нечего делать среди нас. Он чужой.
Нема що робити серед нас. Він чужий.
При этом президент Украины обратился и к российским военнослужащим, призвав их защищать русскоязычных в самой России.
Иди домой, к себе домой, защищать своих русскоязычных людей. И не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало. Около 150 миллионов.
Впрочем, российская Минобороны продолжает настаивать. Операция проходит успешно. Войска продвигаются вглубь украинской территории. Правда, впервые за 8 дней войны ведомство обнародовало цифры потерь. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Канашенков назвал число погибших и раненых.
К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть. Ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.
Прокомментировал Канашенков и создание в Украине иностранного легиона, куда, по информации украинского президента, уже записались тысячи добровольцев из разных стран мира. Как подчеркнул представитель российского Минобороны, наемники в случае захвата не будут получать статус военнопленных. В Кремле погибших в Украине российских солдат считают героями и приравнивают к тем, кто воевал с нацистской Германией в середине прошлого века. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. И, безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать.
Тем, кто считает иначе, отныне грозят штрафы и тюремные сроки. За распространение информации, не соответствующей официальной линии, в России намерены ввести уголовную ответственность. Законопроект о внесении в российское законодательство поправок, запрещающих распространение фейков про вооруженные силы России, принят профильным комитетом Госдумы и будет вскоре рассмотрен в парламенте. Поправки предусматривают наказание штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы до 3 лет. При этом, если фейки созданы организованной группой, должностными лицами или сопровождаются искусственным созданием доказательств, виновным будет грозить уже от 5 до 10 лет колонии. А если такая информация повлечет тяжкие последствия, то срок возможного заключения составит от 10 до 15 лет. Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. Целый ряд оппозиционных СМИ уже прекратил деятельность, некоторые журналисты уже покинули или собираются покинуть Россию. Запад, между тем, не собирается прекращать экономическое давление. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не скрывает, что главная цель – критически ослабить российскую экономику.
Что нам нужно сделать – это деградировать российскую экономику, чтобы лишить возможности финансировать военную машину Путина. И, конечно же, банковские меры являются ключевыми в этом. Меры по SWIFT, меры, которые мы приняли против Центрального банка. Но также важно, что нам нужно уменьшить зависимость от углеводородов, которые в конечном итоге дали Путину возможность финансировать эти ужасные разрушения.
В том, что Европа уже пытается диверсифицировать поставки энергоносителей из России, заверила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Три волны санкций, которые мы ввели, уже оказывают влияние на российскую экономику и, следовательно, на военные усилия Путина. И мы предпримем дополнительные шаги, если ситуация на местах ухудшится. В то же время мы готовимся на случай ответных мер. В частности, мы работаем над диверсификацией поставок энергоносителей. Мы действительно увеличиваем поставки сжиженного природного газа, чтобы обеспечить себя достаточным количеством в течение нынешнего отопительного сезона, и мы удваиваем поставки возобновляемых источников энергии, которые являются самым разумным и чистым решением для обеспечения независимости от российских источников энергии. Мы должны стать независимыми от российской нефти, газа и угля.
Тем временем все больше иностранных компаний отказываются от работы на российском рынке и сотрудничества с российским бизнесом. В ответ Россия ввела запрет на продажу США двигателей, используемых в космической программе. Как написал в своем твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пусть теперь летают на своих метлах. При этом глава российского МИДа Сергей Лавров уверен, что Москва сейчас платит налог на независимость.
Мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность. О безопасности Запада речи вообще не идет. А из желания использовать Украину как предлог, как инструмент, а как предлог для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику. Не так мало стран осталось на земле, которые такую роскошь себе могут позволить. Поэтому, если хотите, санкции – это своего рода налог на независимость.
Пока же Верховная Рада Украины приняла законопроект о национализации российской собственности. Это, в частности, означает, что имущество России и ее резидентов будет изыматься без какой-либо компенсации, учитывая войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во Львове на западе Украины работает корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Тетяна Якубович. Она владеет информацией и сейчас у нас на прямой связи из этого города. Мы попросим ее рассказать о том, что происходит сегодня не только во Львове, но и в горячих точках, где идут бои. Добрый вечер, Тетяна.
Добрый вечер, приветствую всех.
Расскажите нам, пожалуйста, где сейчас самые горячие точки в Украине, какие населенные пункты обстреливаются больше всего?
Угу. Ну, картина выглядит таким образом, что, ну, для общего понимания я объясню, Россия объединяет воздушную и сухопутную операцию, то есть одновременно присутствуют и колонны танков тяжелой техники на земле, которые пытаются взять крупные города, и одновременно воздушные удары. И вот воздушные удары, они происходят рандомно там по разным городам. Территория у нас очень большая, как вы знаете, и под удары попадают Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, то есть областные центры. Это очень крупные города. Ну и в этом трудность нашей ситуации, что эти удары происходят совершенно непрогнозируемо и, конечно, тянут за собой жертвы. Из последнего, вот как на сегодняшний день выглядит картина, самые трудные направления – это Киев, Мариуполь и Херсон. Но когда я говорю «самые трудные», это означает, ну, прямо совсем-совсем, да, трудные. Но в то же время у нас сегодня был ракетный удар по Чернигову, по Сумам. Чернигов – это было попадание в жилой дом многоэтажный, и там до сих пор разбирают завалы. Вот по последним цифрам, там 33 трупа из-под завалов достали. То есть это очень большие жертвы. По состоянию на вчерашний день наша государственная служба по чрезвычайным ситуациям называла общее число гражданских жертв с начала вторжения 2000 человек. Поэтому даже когда я вам, ну, описываю ситуацию по какому-то конкретному городу, я не могу назвать по каждому попаданию, по каждому инциденту, какие там жертвы, потому что они обновляются практически ежечасно. По Киеву ситуация такая, что его штурмуют со всех направлений, с северо-запада, с северо-востока и с юга. И очень трудный у нас пригород Киева. Это города-спутники, такие небольшие, Буча, Гостомель, Бородянка. Это вот по Сикийской области самая там трудная ситуация. Но, тем не менее, войска Украины держат оборону, то есть эти прорывы сдерживаются. Например, в Сумах, это северная наша граница, там войска российские сегодня были оттеснены аж на границу. То есть была некая контрнаступательная операция. Вот.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а есть, простите, перебиваю, а есть города, которые, скажем, заняты полностью российскими войсками?
К сожалению, есть. Это в основном юг, это Херсонская область, и там, насколько мы видим, вот линия, которая соединяет Крым оккупированный и границу с Россией, они пытаются, российская армия, по всей этой линии занять города. Это приморские города, Бердянск, Мелитополь, Геническ.
Скажите, ну, это, а украинские войска, простите, украинские войска пытаются сейчас их отбить или основные силы направлены на то, чтобы защитить другие?
Они пытаются отбить постоянно, потому что во всех этих городах бои ведутся. Они идут прямо на улицах городов. То есть нет ни одного города, который бы был, ну, насколько мне известно, да, полностью занят русскими войсками, и там бы не велись бои. То есть бои ведутся во всех этих городах. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день занят Херсон. Это областной центр, достаточно долго он сопротивлялся, но сегодня в областную администрацию вошли русские войска.
Скажите, Тетяна, а что больше всего поднимает боевой дух украинских военных? Вот, например, есть у них возможность слушать, скажем, речи президента или что-то еще может сыграть такую же роль?
Ну, украинская власть регулярно обращается и к гражданским, и к военным. Конечно, они это слушают, и, ну, это важно, несомненно. Но мне кажется, по моему мнению, больше всего поднимает дух сопротивления гражданских. Потому что то сопротивление гражданских, которое мы увидели, оно просто феноменально. Практически в каждом городе юга, севера, востока люди выходят против российской техники, где с голыми руками, где с вооруженными коктейлями Молотова. Гражданские жители захватывали русскую технику, БТРы, танки. И это действительно поражает. Мы каждый день видим свежие факты в малых городах. Даже тех, которые заняты российской армией. Люди все равно выходят.
Вы знаете, мы даже видим некоторые видео, где люди в городах тоже пытаются, скажем, следить за тем, что делают диверсионные группы. Вот в некоторых городах замечены были протяжки, которые, видимо, в ночное время делали и вокруг домов жилых. Вот мобилизовано в этом смысле тоже население, чтобы быть бдительными и не допустить вот такие жертвы?
Население очень мобилизовано, и мы даже сами не ожидали, что это будет настолько сильный подъем. Потому что мы знаем, что там русская пропаганда годами рассказывала о том, что нужно Донбасс забрать в Россию, юг забрать в Россию, Харьков. Но все эти города, они показали такой ошеломляющий отпор сейчас российской армии. И не только безоружный, но и вооруженный. То есть гражданские делают очень много. И российские солдаты, они не чувствуют себя в безопасности нигде, в этих вот городках вблизи Киева, которые я упоминала. То есть они везде под ударом, куда бы они ни зашли.
Татьяна, и еще немножко о самом Львове, где, я понимаю, так относительно спокойно, но откуда отправляются беженцы в основном на Запад. Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка на железнодорожных вокзалах, на автобусных вокзалах, в тех точках, откуда беженцев организовано, я надеюсь, отправляют через границу?
Беженцев действительно очень много. Чем занят Львов? В основном тут очень много волонтеров. Здесь это уже такая, ну, традиция. То есть люди настолько быстро собираются, это привычно. И когда критическая ситуация сложилась, то волонтеров организовалось сразу много. Они помогают людям. Есть места пребывания ночного, дневного, есть питание, вот, и осуществляют помощь. Я еще хочу отметить, что украинская железная дорога полностью перешла в режим эвакуации, то есть они сейчас не продают билеты ни на одно направление, все поезда ходят бесплатно, только чтобы с востока перевозить людей на запад в более безопасные условия.
Татьяна, скажите, пожалуйста, ведется какой-то учет, кто куда уезжает? Есть какие-то данные на тот счет, сколько беженцев уже отправлено на Запад и куда они в основном направляются? Вот ведь потом их будут искать родственники, какие-то списки ведутся. Вот есть такой формы организации?
Мне сложно сказать насчет списков, наверное, могу допустить, что да, я просто плотно не занимаюсь вопросом беженцев, но я знаю, что по цифрам ООН, именно по пересечению государственной границы, на утро они фиксировали 800 тысяч, по-моему, людей, которые именно покинули территорию Украины. Но стоит понимать, что не все стараются переехать в Польшу, либо там в Венгрию, а многие просто переезжают
в соседние республики.
Да, в западные регионы, да.
Большое вам спасибо. Я напомню, что на прямой связи из Львова с нами была корреспондент Украинской службы Радио Свобода Тетяна Якубович. Тетяна, спасибо. Берегите себя.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу. Грузинская мечта неожиданно для всех сегодня подала заявку на ускоренное членство Грузии в ЕС. Этого требовали участники митинга в поддержку Украины в Тбилиси с 28 февраля, с того дня, как с подобным заявлением к Европарламенту обратился украинский президент Владимир Зеленский. Все последующие дни власти в противовес призывам общественности и оппозиции отказывались от этого шага, советуя не поддаваться излишним эмоциям. Как в Тбилиси и Брюсселе встретили запоздалый шаг грузинских властей, рассказывает Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Ираклий Карибашвили в этот исторический день, как он сам выразился, 3 марта сумел разочаровать, а многих и разгневать в Грузии. В своей 5-минутной речи перед тем, как подписать заявку об ускоренном вступлении Грузии в Евросоюз, он не произносит ни слова о ситуации в Украине, словно и нет войны в Украине. И что, если бы не вторжение России и не обращение президента Владимира Зеленского к Европарламенту с просьбой ускорить процесс присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС, то в повестке дня правительства грузинской мечты этот вопрос не стоял бы до 2024 года. Возможно, к концу третьего срока правления грузинской мечты речь Ираклия Гарибашвили оказалась бы более релевантной, потому что сейчас на фоне прошлогодних погромов и походов на ЛГБТ-сообщество и журналистов, аннулирование соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса, отказа от проведения реформ судебной избирательной системы, тезисы из выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили сегодня многим казались слишком далекими от истины.
Грузия, как ассоциированный партнер Евросоюза, успешно выполняет предусмотренные договором обязательства и испытывает значительный прогресс по сближению с Евросоюзом в правовой, экономической и политической точке зрения. Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление – уже часть нашей ежедневной жизни, политическую, экономическую, социальную, во все сферы страны. Активно внедряется европейские нормы и стандарты.
Премьер-министр Карибашвили выразил уверенность, что путь евроинтеграции Грузия пройдет вместе с абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построит единое, сильное европейское государство. Оппоненты власти сегодня отмечали, что пребывать в своем мирке в отчуждении от происходящего свойственно и председателю властной партии Ираклию Кобахидзе, так же, как делать противоречивые заявления. До вчерашнего позднего вечера он, а вслед и за ним другие представители мечты, убеждали, что не стоит поддаваться эмоциональному ажиотажу и вслед за Киевом вносить заявку об ускоренном членстве Грузии в Евросоюз. Кобахидзе утверждал, что лучше будет, как планировала его партия, внести заявку через 2 года, и что речь идет лишь о статусе кандидата, а членство, в том числе и Киеву, придется ждать долгие годы. Грузинская мечта шла наперекор всему и всем, не только оппозиции, митингующим, которые уже 8-й день собираются на проспекте Руставели в Тбилиси в знак солидарности с Украиной и с требованием, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России, согласилась на отправку добровольцев в Украину и подала заявку на ускоренное членство в Евросоюз, но и президенту Саломе Зурабишвили. Видимо, общественное давление и сигналы из Брюсселя, о которых говорили сами представители власти, сделали свое дело, предполагает оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. Она, как и другие оппозиционные депутаты, готова поддержать этот шаг правительства. Однако для успеха в этом начинании грузинской мечте предстоит сделать еще один важный шаг, говорит Саломе Самадашвили. Для того, чтобы процесс двинулся вперед и Брюссель решил, что Грузия должна стать членом Евросоюза, нужно провести обещанные реформы. Будет правильно, если власть заявит и о том, что грузинская мечта возвращается к соглашению Мишеля и что она собирается в срочном порядке провести все те реформы, о которых мы договорились в этом соглашении. В противном случае эта заявка на долгое время останется просто пустым звуком. К возвращению к соглашению Шарля Мишеля призвали и некоторые НПО. Один из авторов обращения, глава фонда «Открытое общество Грузия» Кети Хутишвили, рекомендует властям для исправления пошатнувшегося имиджа следующее. Власть в срочном порядке должна исправить ситуацию в отношениях с Украиной. Мы считаем, что если делается заявка, она принесет больше успеха при совместном обращении в формате так называемого ассоциированного трио. Все эти 3 страны являются жертвами российской агрессии. У всех 3 государств есть оккупированные территории, поэтому необходимо совместное обращение к Евросоюзу. Многие правозащитники и наблюдатели сегодня резко критиковали представителей власти за то, что и ситуацию с Украиной они начали рассматривать в ключе внутриполитического противостояния с нацдвижением и Михаилом Саакашвили. О том, что в Европарламенте следят за позицией грузинских властей и будут обращать внимание в том числе и на взаимодействие политических оппонентов внутри страны, указывает и реакция европарламентария из Германии Майкла Геллера. Под радужным селфи на странице Facebook депутата из грузинской партии мечты Маки Бочуришвили и других партийных лидеров с оповещением о предстоящей заявке в Евросоюз, европарламентарий Геллер написал: «Хорошо, тогда ведите себя тоже по-европейски при разработке политики». И это послание адресовано всем заинтересованным сторонам. Зия Парисичули, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К этой теме мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас краткий региональный выпуск новостей, который представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Евросоюз. Видеокадры подписания документа и обращение главы Кабмина распространила пресс-служба правительства. «Дорогие соотечественники, сегодня исторический день для Грузии», – заявил Гарибашвили. По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее – безальтернативный план действий и программа, определенная грузинским народом для любого грузинского правительства. Необратимый порыв к строительству европейской демократии, соответственно, к членству Евросоюзу, шаг к объединению. Грузии, об этом премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил перед подписанием. Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое европейское сильное государство, заявил Гарибашвили. Оппозиция позитивно оценила решение властей о подаче заявки на вступление страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости Грузия». По решению правительства Грузия подаст заявку на получение уже 3 марта, то есть уже сегодня. Экс-премьер, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахари заявил о максимальной поддержке властей в этом вопросе. Он призывал всех политических акторов со стороны правительства и оппозиции отложить в сторону разногласий и быстро довести процесс до конца. В крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» считает, что правящая команда приняла решение подать заявку на вступление в ЕС из-за общественного давления. В усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной Республики Абхазия. Комментируя российское вторжение в Украину, в абхазском ведомстве утверждают, что за справедливое возмездие ждали и приветствуют многие граждане Украины. Ведомства напомнили, что Абхазия последовала примеру России и признала независимость так называемых ЛНР и ДНР. Инспектору внешней охраны пенитенциарного учреждения номер 12 в городе Руставе приостановили полномочия из-за нанесения словесного и физического оскорбления адвокату экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоте Тутберидзе. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Минюста. Как сообщает агентство «Новости Грузии», инцидент произошел 2 марта в тюрьме, где отбывает наказание бывший президент. Тутберидзе утверждает, что сотрудник охраны оскорбил, а затем ударил его, когда он выходил со встречи со своим подзащитным. В связи с произошедшим расследование начат по части Б статьи 333 УК Грузии «Превышение служебных полномочий». Проверку проводит специальный департамент контроля специальной пенитенциарной службы. Как отмечено в заявлении, во всех пенитенциарных учреждениях соблюдают защищены права обвиняемых и посещающих их лиц.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Поддержка грузинской мечтой Украины носит двойственный характер. С одной стороны, на всех международных площадках Грузия солидаризируется с позицией Украины, с другой стороны, разыгрывает украинскую карту во внутриполитической борьбе, дистанцируясь от Киева. В противоречиях разбирался Ираклий Рагвелидзе.
Отзыв президентом Зеленским посла в Грузии для консультации партии власти сочли результатом козней оппозиции. В грузинской мечте не скрывают, что крайне недовольны степенью участия в украинской политике своих оппонентов из нацдвижения. Об этом можно судить по заявлению председателя партии власти Ираклия Кобахидзе.
Как мы отмечали не раз, очевидно, что налицо скоординированная попытка вовлечения Грузии в военный конфликт. Ее со стороны Грузии осуществляет национальное движение, у которого, как всем известно, много своих представителей в украинском правительстве, в том числе в ближайшем окружении президента. Давид Рахамии, доверенное лицо президента, как вчера отметил сам Михаил Саакашвили, является его протеже. Бывший генеральный прокурор Зурапа Диишвили и другие грузинские преступники. Сам Михаил Саакашвили по-прежнему остается формальным главой Совета лет реформ. В таких условиях они, естественно, могут легко оказывать влияние на решения украинских властей.
Также, по мнению Кобахидзе, отзыв посла является проявлением двойных стандартов в отношении Грузии, так как если украинское правительство предприняло данный шаг из-за неприсоединения Грузии к санкциям или блокировкой добровольцев, желающих отправиться в Украину, то аналогичные решения были приняты многими другими странами. Напомним, совсем недавно премьер Гарибашвили назвал неэффективными санкции Запада против России из-за войны в Украине. Другие представители мечты решили развить тему, поднятую их лидером. Впрочем, дистанцируясь от упоминания президента Зеленского, с заявлением выступил вице-спикер парламента Гия Вольски.
Никто не говорил, что президент Украины имеет прямую связь с национальным движением. Речь идет о прямой связи между людьми, окружающими Зеленского, и политическим оплотом в Раде в лице Архамия, занимающего ведущие позиции во всех процессах. Вот не понимаю, почему представитель национального движения находится на совсем разных ведущих позициях.
Вопрошал Вольский. Агрессивная риторика властей вызвала недоумение исполняющего обязанности посла Украины в Грузии Андрея Касьянова. Как отметил в своем выступлении дипломат, для украинской стороны не имеет значения партийная принадлежность того или иного грузина.
Мы здивовані заявами и комментариями окремих діячей в Грузии.
Нас удивляют комментарии отдельных политиков в Грузии, которые по непонятным для нас причинам связывают внутриполитическую ситуацию с событиями на Украине. У Украины партнерские отношения с Грузией. Грузинский народ – наши друзья. Сейчас в Украине все украинцы, и все они на войне. Это война за Европу, в том числе и за Грузию. Не имеет значения, какой партийный билет у того или иного грузина, который готов помочь Украине всеми возможными способами.
Усіма, хто готовий допомагати Україні усіма можливими заходами,
заявил исполняющий обязанности посла. При этом на внешнеполитических площадках, в отличие от внутриполитической, грузинское правительство полностью разделяет позицию Украины. Так произошло и при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН за немедленное прекращение российской агрессии и вывода войск, и при инициировании расследования Международного уголовного суда о возможных военных преступлениях, совершенных Россией в Украине. Об этом сообщается в твите МИДа Грузии.
Грузия вместе с 38 другими государствами обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать ситуацию в Украине и возможные военные преступления, совершенные на местах, после чего было принято решение прокурора о немедленном начале расследования. Мы за справедливость, мы за Украину.
Грузия продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь населению Украины. Весь день активисты организовали пункт сбора помощи на прилегающей к парламенту территории. Добровольцы из различных вузов собрали большое количество грузов. По всей видимости, успех общественной кампании оказался заразительным для тбилисской мэрии, возглавляемой генсеком грузинской мечты Кахой Каладзе. Городоначальник сегодня провел брифинг, на котором поручил своим замам организовать сбор помощи. Там же Каладзе огласил номера счетов для сбора средств. Кроме того, он высказал готовность принять беженцев из Украины. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В Абхазии вырос спрос на бытовую технику и гаджеты. Многих беспокоит, как санкции и война в Украине повлияют на экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил об этом с экономистом Ахрой Аристава.
В абхазском обществе в последнюю неделю на фоне российско-украинской войны, жестких санкций западных стран против Российской Федерации, с которой Абхазия, помимо прочего, теснейшим образом связана экономически, нередко возникали споры. Одни говорят, а что вы требуете от нашего правительства немедленного обнародования какой-то антикризисной программы, когда ситуация в мире развивается стремительно и никто не знает, знает доподлинно, что будет завтра, послезавтра, через неделю, месяц. Им на это отвечают. Но есть вещи, которые в любом случае уже известны. Понятно, что Запад не будет отменять принятых им экономических санкций против России, если только к ним не будут добавляться новые. Очевидное резкое падение курса российского рубля по отношению к доллару и евро. И он наверняка не вернется к прежним показателям. Следовательно, нужно на это реагировать. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. И вот что он сказал о своих рекомендациях властям в возникшей сложной ситуации.
Правительство в первую очередь должно защитить те сектора национальной экономики, которые могут выдать продукцию. Эти сектора у нас практически не защищены. Для чего это делается? Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность абхазских производителей. В первую очередь это касается сельхозпродукции. Далее, второй вопрос – это доступ к валютной выручке евро и доллара. Здесь нам надо думать, потому что есть часть товаров, да, которые мы покупаем за рубли. Есть товары, особенно касаются медикаментов, которые, ну, доступ к ним только через доллары или евро. Есть еще товары технологические, связанные с покупкой оборудования. Например, Сухумский завод работает на итальянском оборудовании, которое требует обслуживания. Бывает, что что-то ломается, что-то надо докупить. Его тоже возможно купить только за евро. И вот этот баланс, валютный баланс страны, надо брать под контроль. Если правительство ничего делать не будет, мы попадем в ситуацию, когда будет перекрыт доступ к ряду необходимых для нашей экономики товаров и даже, скорее всего, может быть, и услуг тоже. Третье. Абхазия имеет богатейший опыт выживания в условиях таких санкций и блокад. Этот опыт надо максимально использовать. В первую очередь через нашу диаспору. Не надо забывать, что большая часть абхазов проживает в стране члене НАТО, то есть в Турции. И мы находимся в таком, скажем так, в сложившейся ситуации, в выгодном положении. Четвертое. В связи с тем, что и прошлый год, и, скорее всего, текущий год у нас будет рост по приезду туристов, естественно, мы должны максимально создать условия для того, чтобы выручка от этих видов услуг, она максимально оставалась в стране. Все это надо делать сейчас. До 10 миллиардов рублей уходит на продовольствие. То есть турист приехал, мы из-за границы товар привезли, его покормили, турист уехал, деньги тоже уехали. Мы никак поломать не можем, потому что ряд налоговых вопросов в свое время политизировали. Не надо политизировать налоговые вопросы. То есть мы должны туриста максимально продуктами питания обеспечить местными, тогда выручка будет оставаться в стране. И за счет этого и бюджет будет увеличиваться, капитал определенный будет оставаться в стране, который далее, напираясь на этот капитал, мы сможем дальше развивать то, что нам надо. И попытаться часть товарных потоков направлять в другие страны для того, чтобы получить эту выручку в долларах, в евро или в другой валюте. То есть нам надо диверсифицировать экономику. Это надо делать очень быстро.
В ходе нашего разговора вспомнились и другие эпизоды, когда в экономике происходили резкие изменения и осложнения. Так, когда в середине 10-х годов текущего века произошло резкое обесценивание российского рубля к ведущим мировым валютам, покупатели в Абхазии, как и в России, массово скупали в магазинах бытовую технику, мобильные телефоны. Примерно то же происходит и сейчас. А весной 2020 года, когда из-за коронавирусной пандемии была закрыта российско-абхазская граница и под угрозой оказалось проведение турсезона, многие бросили клич «Нас спасет натуральное хозяйство! Назад к земле!». Забота людей о собственной продовольственной безопасности в любом случае не будет лишней. Но о Хрушотовиче заботит в первую очередь экономическая безопасность государства в целом.
Распоряжение Министерства сельского хозяйства всего всего лишь 100 миллионов рублей. Это мизерная сумма. Ситуация поменялась. Нужно пересмотреть срочно бюджет и направлять более значительные ресурсы. Провести совещание с теми, кто уже производит сельхозпродукцию. То есть сейчас не до экспериментов. Деньги направить точечно. Значит, посмотреть импорт. Что мы завозим? Кукурузную муку, фасоль, перец, огурцы, помидоры. Значит, посмотреть емкость рынка и постараться до 15-20, даже до 30% заняться импортозамещением. Нужны инструменты государства в налоговой сфере, в таможенной сфере. Здесь большой объем работ, связанный и с бюджетом, с нормативно-правовой базой. То есть тут нужны не только изменения закона о бюджете, нужно изменение налогового законодательства, постановления правительства нужны.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Его называли алармистом, но он оказался реалистом. Задолго до вторжения России в Украину он предупреждал о возможности такой войны. Как остановить Путина? Что или кто способен это сделать? Как на наших глазах меняется Запад и весь мир? Моя коллега Нана Плиева спросила у бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса.
Украина в огне. По всей стране идут кровопролитные бои с российской армией. И после того, как легкой прогулки у российских войск не получилось, теперь бомбят административные здания, жилые кварталы, как сегодня в Харькове. По сути, русскоязычном городе гибнут люди. Поступают сообщения об использовании кассетных бомб. Как остановить эту войну, господин Линкевичус?
Это очень запоздалая реакция. Во-первых, то, что происходит, можно было предугадать. И мы
вы об этом предупреждали лично?
Ну, не только я лично, некоторые другие, но у нас было все-таки меньшинство, надо признать.
Вас называли алармистом.
Ну, многие не верили, думали, что это как-то так пройдет, как всегда. Но мы уже как бы сигнализировали давно, уже в 2008 году. И я напомню, что Путин, как будучи президентом, обращался к главам государств НАТО во время Совета России НАТО в Букареште. Он говорил про Украину как несуществующего государства, которое как бы искусственное какое-то существо, с кем нельзя сотрудничать. И тогда никто не понял, почему он так говорит. И как-то мало кто понял вообще, но из нас некоторые я говорю, что он говорит так, потому что так думает. 14 лет прошло, пока услышали. И так что эти уроки не были изучены тогда, не изучены международным сообществом, но агрессор понял, что есть приемлемая цена, которую можно платить за оккупацию 20% суверенного государства Грузии, скажем, тогда, да? Еще речь не шла про Крым, но мы говорили и про Крым, я помню. Следующая остановка была Крым, 14-й год, потом эта агрессия в Донбассе. Кстати, если цитировать средства массовой информации в России, этих пропагандистов, они сами даже как бы поднимали такие вопросы. Ну, мы присоединили Крым, и что нам за это было? По сути дела, как бы себя направляли дальше продолжать. Так что это запоздалая реакция, но хорошо, что хотя бы сейчас мир объединился, уже почувствовал как бы угрозу для себя, и хотя и запоздало, но все равно надо твердо себя вести, и, конечно же, до конца уже вести эти санкции, ограничить Россию от цивилизованного мира.
Эти санкции способны остановить Владимира Путина, способны заставить замолчать пушки сегодня?
Я думаю, нет. Если прямо спросили, я прямо вам отвечу. Путин вообще тут неадекватно себя ведет, и тут нужен уже психолог, а не политолог, чтобы комментировать то, что он делает, поскольку он завел в тупик всю страну и себя, но никогда не выходил из никаких ситуаций побежденным, то я не думаю, что и сейчас он видит выход. Он хотел бы любой ценой сейчас победить, как он понимает, Украину. Но все-таки, вот как раз в данный момент я говорил про...
В таком случае, насколько затяжной может быть эта горячая война? Россия уже проиграла информационную, как мы видим.
Ну, блицкриг тоже не удался. И сейчас видно, что есть другая тактика, но цели они остались. Они хотят все равно покорить эту страну.
А что является, наверное, конечной целью президента Путина?
Заменить руководство на какой-то прокси-режим, поставить во главе какого-нибудь местного Лукашенко. И как бы вот такой был бы выход. И, конечно, вся такая публичная пропаганда будет, что они освободили народ от нацистов. Сами себя ведут как нацисты. И весь мир этот видит. Но все равно пропаганда, она такова и осталась. Так что они будут продолжать, пока их не остановят. Остановить могут не призывы, уже далеко не дипломаты или какой-то диалог, а уже какие-то конкретные аргументы. Так что санкции должны идти до конца, без никаких уклонов. Уже резерв оставлять нельзя. Помогать Украине тоже надо по максимуму. И в военном плане тоже. Хорошо, что многие страны уже идут на это. И даже те, которые вообще нейтрально себя вели. Но и этого, я как-то боюсь, будет, наверное, недостаточно. Надо еще активнее себя вести.
Ожесточенное сопротивление украинцев и единство Запада, небывалое единство Запада и НАТО может заставить Владимира Путина изменить вот эти свои планы, о которых вы говорите, и действительно отступить?
И знаете, я бы давал не то, что наши усилия, как я уже говорил, далеко запоздалые, но все-таки я думаю, что сама Россия как-то должна остановить безумных лидеров. Может, народ, у народа, скажем, тут есть какие-то ограничения для действий, поскольку многие в заключении, некоторые в изгнании и так далее, запуганные или там промыты мозги, пропаганды. Много причин, но все-таки есть ближайшее окружение. Я не думаю, что все там потеряли ум и не понимают, куда идет страна. Надеюсь, что все-таки кто-то...
Вы надеетесь на раскол элит или на российскую улицу?
Нет, на улицу, конечно, я надеюсь, но все-таки на элит. На это, в это время, на это окружение самое ближайшее, в том числе, я так понял, и олигархи не в восторге от того, что происходит. Они потеряли десятки миллиардов своих, скажем, средств. Так что тут все должны как-то делать выводы, несмотря на то, что этот лидер вообще не слушает уже никаких мнений, это ему не интересно. Но все равно это так не может так остаться. Так что эта война ведь затронет будущее поколение. Эти поколения точно не простят за безграничную такую снисходительность, пустой такой диалог, который никуда не вел, за слепоту, скажем, взрастившую это величайшего агрессора нашего времени, по сути дела.
Так который на вообще... днях пригрозил миру ядерной войной, фактически дав понять Западу удержаться подальше от Украины. Он в полной изоляции, практически его загнали в угол во многом. Насколько далеко он готов зайти?
Так вот я и боюсь, что так далеко, насколько мы можем себе представить. Если его будут прислушиваться, вот вся эта элита, которая сидит 20 метров от него уже долгое время, никто не понимает, почему это все. Может, поэтому они слышат, о чем они говорят. Я не знаю, какие там причины. Но что, по сути дела, все должны сейчас сделать максимум то, что они сделали, наверстать упущенное, имею в виду и западный нажим. Но я тоже все-таки надеюсь на тех, кто еще не потерял здравый смысл и кто хоть как-то понимает, куда зашла страна, куда завели страну, какую изоляцию. Ведь это все-таки так быстро, за несколько дней, эта страна, которая чувствовала себя достойным представителем, скажем, в международном обществе, сейчас все уклоняются, все как-то уже исключили Россию из всех возможных организаций, культурных, спортивных, экономических. Это каждый день происходит. Так этого не видеть невозможно, по сути дела.
А что может сделать Запад для поддержки антивоенного или демократического движения внутри России, раз без перемен, без давления на Путина внутри страны ничего невозможно сделать?
Как и в любых режимах, которые наталкиваются вот на такие кризисы, которые сами создали, но тут, как парадоксально не звучало бы, есть шанс для денацификации России. И, конечно же, гражданское общество существует в России. Да, многие в изгнании, некоторые в тюрьмах, но все-таки чувство достоинства есть, чувство стыда тоже есть, я думаю, у многих россиян. Так что сейчас как-то сравнивать всех с кремлевской позицией, наверное, не было бы морально правильным. И я думаю, то, что тоже надо наверстать, то, что не было до этого, диалог с властью, он велся, и лидеры ехали в Кремль, которых не допускали до Кремля, они ехали в Сочи. И этот пустой такой диалог, который никуда не вел, он, по сути дела, был как дымовой завес для того, чтобы Россия продолжала свою агрессивную политику. А диалог с гражданским обществом, он велся недостаточно. Так что сейчас все надо поменять местами.
Российская пропаганда уже представляет войну в Украине как конфликт с США, как конфликт с Западом. Как не допустить расширения этой горячей войны между Россией и НАТО, если угодно?
Но я боюсь, что это уже заходит вот в эту конфронтацию. Так что если мы имеем какое-то достоинство, если мы все-таки верим в те ценности, которые мы как бы повторяем постоянно, но их надо еще защищать, и защищать надо там, где на них напали, где
то есть этот конфликт неизбежен, на ваш взгляд?
Он уже происходит, по-моему. Поскольку если их не остановить сейчас в Украине, то они пойдут дальше, несмотря на все. Это тоже, наверное, многие понимают. Это и является причиной...
Насколько далеко Путин готов пойти?
Я думаю, что недостаточно ему сейчас воссоздать, скажем, эту территорию, которую потерял Советский Союз. Тут сложно это делать, но все равно есть угроза многим странам. И Молдавии из-за Приднестровья, вот этого замороженного конфликта. И Армения, и даже Казахстан, я бы сказал. Тут много чего еще есть недоделано.
То есть вы говорите, что Путин не остановится на Украине?
Если ему повезет, если все-таки этот нажим международного сообщества не удастся настолько, чтобы его остановить, он, конечно же, пойдет дальше. Видно по настрою, видно по этой пропаганде, по этим как бы сигналам, которые сейчас выдаются. Так что тут имеем дело не с рациональным каким-то мышлением, а с иррациональным мышлением. Не надо это сопоставлять с какой-то логикой. Это другие какие-то рычаги действуют.
Господин Линкевичус, вы говорили о том, что ваши предупреждения долго на Западе не слышали. Как так получилось, что Европа допустила такую войну на собственном континенте? И почему такая солидарность с Украиной? Мы ее не видели, пока российские войска не начали бомбить Киев.
Ну, у меня есть такое простое объяснение, как по поводу отношений между людьми. Знаете, люди общаются, они видят и неправду, видят, и что у соседей какие-то проблемы, но это не касается их лично, и как-то есть такое впечатление, что эта беда пройдет как-то мимо, и это не затронет. И так и между государственными отношениями то же самое. Есть такой комфорт, который, как бы, само собой разумеющееся, скажем, явление, а то, что происходит, где-то конфликты, они где-то в другой планете происходят. Такое впечатление, наверное, создалось, пока не поняли, что все-таки эта угроза очень близко, даже настолько близко, что она касается уже лично каждого. Так что за несколько лет эта ситуация так поменялась, что каждый понял, даже тот, кто считал себя довольно нейтральным, что это общая проблема, этот вызов, по сути дела, не Украине. Это речь даже не про Украину, на самом деле. Про все устройство, система безопасности в мире, которые хотят поломать и создать по другим принципам, которые ничего общего не имеют с международным правом.
То есть вы сейчас имеете в виду, что послевоенной системы безопасности сейчас уже нет?
Нет, так она есть, она существует, но ее надо защитить, повторять эти лозунги. Тут нет никакой пользы от этого. Как раз они сейчас подвергнутся атаке, их надо защитить.
Мир знает в лицо имя агрессора, это Владимир Путин. Как насчет его пособников на Западе? Настанет ли или настал ли для них момент истины сегодня?
Ну, многие уже как бы признают свою вину, как вы знаете. Сейчас не буду упоминать фамилии, но есть такие, которые говорят, что мы были неправы. Но история судит всех. Сейчас уже видно, что все-таки оставаться в стороне, когда такая проблема и такой вызов всему человечеству, морально это, конечно же, неправильно, но все, наверное, уже начинают это понимать. Но я уже повторюсь, все это происходит слишком поздно. Как и наши усилия были слишком малы и слишком запоздалы.
Украина пробивает сейчас дверь в Евросоюз, истекая кровью. Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На ваш взгляд, Европа готова к ответному решительному шагу? Украина будет в ЕС и в НАТО?
Ну, я тоже об этом говорил не раз, и мы знаем, что есть скептицизм, он был и раньше, и, наверное, он остался, но сейчас такая ситуация, что морально, я сейчас скажу, не по какой-то правовой логике, но морально Украина единственный достойный член Евросоюза сегодня. Все мы остальные только кандидаты в члены, и будем членами тогда, когда искупим свою вину из этой слепоты и такой толерантности, этой угрозы, которая была. Так что тут стать Украине кандидатом в Евросоюз, конечно же, то, что я не сомневаюсь, уже призывает Европарламент. Это вопрос чести глав государств ЕС, я думаю.
А что будет с Грузией и Молдовой, которые вы уже упомянули, чьи правительства сегодня более осторожны? Например, Грузия. Сегодня эту позицию президент Зеленский даже назвал аморальной, отозвав посла для консультации страны, при том, что позиция грузинского общества не вызывает вопросов. Не забудут ли о Грузии и Молдове?
Не думаю, что забудут, но все-таки все зависит от этих государств, не только правительства, но и общественное мнение, и вся позиция, выбор, он должен быть виден, скажем, и понятен для всех. И что колебаться от того, что происходит вокруг, наверное, не всегда является морально правильным. Но я не буду сейчас говорить за этих государств, за их лидеров, но там действительно были разные такие решения, которые вызывали некоторые вопросы. Но сейчас в Украине все как бы воспринимается, конечно же, более чувствительно, это надо понимать. Идется война, и они очень чутко разделяют и видят, кто является на какой стороне. Так что тут надо каждому сделать правильный моральный выбор.
Мы видели холодный мир между Западом и Россией в последнее время, который вылился в горячую войну. Мы возвращаемся к холодной войне, к какому-то другому мироустройству. Какие формы будет принимать это затяжное противостояние Запада с Россией?
Эта холодная война очень быстро может стать горячей. Мы видим и про эти угрозы, угрозы ядерным оружием. Так что даже трудно было представить, что это возможно, но это уже реальность, это уже происходит. Так что еще раз повторюсь, сейчас рассуждать, как это все было, вообще-то стоит все-таки подискутировать на будущее, как мы довели до этого, до этой точки, что вот самым таким способом, агрессивным способом может быть вызов всему устройству мировому. Но сейчас самое главное делать максимально, наверстать то упущенное. И сейчас надо направить все усилия на поддержку Украине, на давление на Россию. Все-таки тут нужно единство всего международного общества. Так что сейчас все усилия надо направить на это, несмотря на то, что исход всего этого все равно является под вопросом.
Это был бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.